Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей программе. Напомню, что сегодня в гостях у «Светлого радио» игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди», сегодня четверг, и, как всегда, по традиции в это время наша совместная программа с музеем, и Алексей Пичугин. Мы продолжаем, мы вспоминаем Елоховский собор 70-х-80-х годов, его клир отца Матфея Стаднюка. И вот личность отца Матфея, она, конечно же, для нескольких десятилетий Елоховского собора такая определяющая.
Да, и вот знаете, что еще интересно? Сейчас, мне кажется, наши слушатели даже уже не представляют обстановку того времени в том или ином храме. Вот ведь очень интересен быт Елоховского собора. Например, что продавалось за свечным ящиком? Ведь сейчас мы заходим в любой храм, там, ну, в зависимости от вкусов настоятеля, в зависимости от склада прихода, мы видим там ту или иную литературу, какие-то иконки, какие-то брошюрки, какие-то, может быть, сувениры. Что можно было увидеть тогда?
Ну, естественно, свечи, записки, просфоры, да, небольшое количество какой-то икон, абсолютное отсутствие литературы, церковный календарь – это была редкость.
Но можно было его увидеть за
ящиком? Его можно было увидеть, если посчастливиться, потому что тут же он раскупался. Что касается Богоявленского собора, давался календарь в качестве подарка тем, кто разливал воду на крещение. И это людей стимулировало в этом принимать самое активное участие. Можно было церковный календарь, который вот ежегодно издается, купить в издательском совете на Погодинской улице, но для этого надо было приехать туда и написать прошение на имя председателя отдела. И уж тем более любую другую литературу можно было приобрести, только написав прошение на имя председателя издательского совета, тогда издательского отдела, тогда митрополита Волоколамского Петерима. И у меня вот с владыкой Петеримом был такой случай казусный. Я мечтал о том, чтобы приобрести настольную книгу священнослужителя, многотомник. И всякий раз, когда владыка Петерим приезжал и совершал богослужение в Богоявленском соборе, я думал, как бы вот к нему подойти и попросить, даже не попросить, а спросить, как можно эту настольную книгу приобрести. Потом мне кто-то подсказал, что нужно написать прошение, к владыке подойти, чтобы он прям подписал, и с этим прошением уже подписанным ехать в издательский отдел, и все, дело в шляпе. Что я и сделал. Владыка Петерим посмотрел на прошение. Он говорит: ты знаешь, я, конечно, не против, но у меня с собой нет ручки, поэтому я прошение твое заберу и в отделе рассмотрю. Естественно, что прошение так и было погребено.
Да.
Я во второй раз зашел с таким же прошением, уже имея в кармане ручку. Думаю, тут уж не открутится владыка. Тогда он стал меня убеждать в том, что я и так очень много всего знаю, и зачем тебе эта книга?
А вам сколько лет было? Какой это был год?
Ну, я не помню, это где-то вот, может быть, тоже там лет 15-16.
То есть это конец школы?
Да, это где-то вот середина 80-х годов. И это повторялось несколько раз, я понял, что это бесполезно. И тогда уже через дочку протоиерея Николая Воробьева, которая работала тогда в издательском отделе, она выписала эту книгу, настольную книгу священнослужителя для себя, на себя, а я ее уже получил. Поэтому проблемы с книгами были. и существовала рукописная традиция. Люди переписывали молитвословы, переписывали акафисты, переписывали какие-то молитвы.
Псалтирь у нас, например, в музее есть целиком переписанный.
Я сам переписывал от руки служебник, потому что мне хотелось то, что я видел глазами, мне хотелось еще как-то это прочесть, хоть что-то об этом. Никакой литературы, естественно, не было. И вот я сидел днем как-то в Никольском пределе, переписывал служебник. И еще один клирик собора, протоиерей Герасим Иванов, он, увидев это, говорит: «А что ты делаешь?» Я говорю: «Да вот переписываю», говорю, чтобы как-то вот не то, что даже учить, а просто вот прочитать потом для себя и как-то запомнить. И он говорит: «Да не мучь ты себя», говорит, «подарю я тебе служебник». И вот он мне подарил служебник, который он, видимо, привез из Чехословакии, его приглашали туда, он был художником, расписывать храм в Чехословакию, и он, видимо, оттуда привез служебник, изданный в Праге, и подарил мне какой-то дореволюционный требник. Вот до сих пор они у меня существуют, живы. Поэтому с литературой была, конечно, проблема. Но была такая другая настольная книга. Она называлась «Настольная книга атеиста», которая издавалась в течение 19 лет, и в авторском коллективе которого были, в общем-то, люди очень такого высокого уровня, кандидаты и доктора наук. Даже был Александр Осипов.
У меня есть этот как раз выпуск Осиповым отредактировал.
Да, который был магистром богословия, протоиереем, инспектором Ленинградской духовной академии
и даже семинарии, ректором очень недолго.
И ректором, исполняющим обязанности, он был ректора. Так вот, он
человек
потом отрекся от церкви, от Христа. Отдельная тема, по каким соображениям.
Но нам рассказывал как раз отец Иероним Карпов, он учился в это время в академии в Ленинградской. Да. И говорит, мы были поражены. Он задал нам задание, он преподавал у них Ветхий Завет.
Студенты. На следующую пару, да.
На следующую пару он не пришел.
А потом прочитали
потом
в «Правде».
Они прочитали газеты.
Да. И вот это вот его, его отступление. Но мы сейчас говорим о настольной книге атеиста.
Да.
В этой книге излагались сведения об основных, скажем так, деноминациях, христианских, иных конфессиях, которые были представлены в СССР. Излагалась, скажем так, богослужебная часть, если говорить о православии, это литургика, излагалась в какой-то степени нравственное богословие, излагалось административное устройство церкви. И, по сути дела, это был единственный легальный источник информации, ну, может быть, не совсем катехизис, хотя и вероучение там тоже излагалось, догматические какие-то основные
да-да,
принципы.
При желании там можно было почерпнуть необходимую
человек,
информацию.
Человек, который, да, обладал умом и сообразительностью, должен был у всех глаголов и прилагательных убрать частицу «не»,
Откинуть
вот
идеологическую,
эту вот идеологическую
шелуху,
составляющую,
да.
И он получал, ну, скажем так, процентов, наверное, на 80-90 корректную, емкую, сжатую, пусть информацию о христианстве, о других религиях. Вот эта вот книга была, я помню, я ее покупал, пользовался, я ее читал, потому что информации не было. И вот это отсутствие информации мне позволило, когда я уже был студентом Московского педагогического государственного университета, на, кажется, втором курсе, нам было задание на английском языке написать реферат. И все взяли разные темы, я думаю, и как раз к тысячелетию крещения Руси вышли первые какие-то вот такие небольшие книги, альбомы на английском языке о Русской Православной Церкви. И я был на 100% уверен, и моя уверенность оправдалась, что никто, естественно, об этих книгах ничего не знал. И я, грешен, списал оттуда весь реферат, такую краткую историю Русской Православной Церкви, ее современное устройство. когда преподаватели увидели, они говорят, ну, вы знаете, вот можно было списать там о таком-то писателе, там о Диккенсе есть какие-то работы на английском, где-то в библиотеке нашли, но вот же человек написал о современном устройстве Русской Православной Церкви. Списать это невозможно, значит, он сам написал. И мне даже присудили какой-то диплом на студенческой конференции за очень умный реферат на английском языке.
Хорошо ли это, отец Серафим?
Вы знаете, я думаю, что преподаватели, которые это читали, хоть что-то для себя почерпнули доброго и полезного. Я думаю, хорошо.
Но к 88-му году как раз какие-то издания ведь стали, наверное, уже появляться, в том числе и в свободной продаже в храмах.
Конечно, появлялись уже, стали появляться альбомы.
Я правда помню, что все это жутко дорого стоило.
Да.
Репринтное, например, издание вот этого закона Божьего Серафима Слободского, да, ну, которое у всех у нас, наверное, было, да, Лёш? Оно стоило каких-то, не знаю, 50, что ли, рублей оно стоило, не помню.
Ну, когда оно у меня появилось, оно уже стоило, оно ничего не стоило почти что, вот. Мне до сих пор, кстати говоря, какая-то некая неприязнь к этой книжке, извините уж, конечно. Она, я помню хорошо, как в Свято-Тихоновском университете она требовалась для поступления, и как только ты поступаешь, тебе чуть ли не на первом занятии по литургике там где-то говорили, а теперь все, что читали в Слободском, забудьте. Это все как школьный курс, пусть он там и останется. И у меня почему-то...
Ну что, прям все, что ли?
Ну, как-то вот какое-то у меня вот неприятное ощущение к этой книге, оно осталось.
Ну, как бы
да.
ни было.
Я думаю, что высокие цены были обусловлены тем, чтобы сдерживать покупательную способность людей.
Я так тоже думаю,
которые не могли
да,
себе
да.
позволить, просто смотрели. Библия, я сейчас не помню, не буду даже врать, но это порядка было 60 рублей, 50 рублей по советским временам. Это у многих это,
была
это почти зарплата.
Цена, да. О молитвословах. Вот иногда в провинции можно было в храмах купить или там Евангелие изданное, советское имеется в виду, издательским советом подготовленное, вот, издательским отделом. Или, или молитвослов. Ну, например, молитвослов называют цены от 30 до 50 рублей. Представляете, молитвослов 30 или 50
ну,
рублей.
Ну, календарь, насколько помню,
я думаю, что, кстати, эти цены устанавливались извне откуда-то.
Календарь, я помню, стоил 6 рублей. Это довольно-таки такая приличная сумма. И был случай, когда, кажется, это был первый курс института, это был 87-й год или первая половина 88-го, но это точно был первый курс. Я попал в группу студентов, которых направили на такую, скажем, дополнительное образование в Полтавский педагогический институт. Колония Макаренко, все, что с этим связано, кафедра педагогического мастерства там была, такая очень мощная, и мы с этим опытом знакомились. А стипендия у нас была достаточно высокая. После первой сессии, кто сдал на отлично экзамены, у нас была стипендия 75 рублей.
Порядком.
Это было сопоставимо, в общем-то, с зарплатой такого, ну, средней зарплатой.
Ну, не средней, конечно, но все равно порядка.
Средней зарплатой до обычного там не специалиста высокого уровня, а такого какого-то, ну, не клерка, как сказать, не знаю, уборщицы.
Ну, какого-нибудь там лаборанта, что-то
да,
такое.
Да, разнорабочего. Угу. Так вот, когда мы туда ехали, ребята-студенты говорят, ты деньги с собой взял? Я говорю, да, 30 рублей взял. Отлично, нам всем хватит, если что, там займем. И это был, да, это была точно, вспомнил, это была весна, март месяц, и я пошел, нашел, опять же, особо так никому ничего не говоря, пошел, нашел храм. Тогда был полтавским и кременчугским владыка Савва, не помню, епископом или архиепископом он тогда был. И я нашел, зашел, это было стояние Марии Египетской. И я увидел, за ящиком продавался служебник издательства Московской Патриархии на церковно-славянском языке большого формата, и он стоил 30 рублей.
То, что у вас есть.
То, что у меня есть. И я, даже не задумываясь...
Но ведь у вас уже был служебник.
Я выложил эти 30 рублей, ну, он был большой, он был другого формата, и все. И последующие дни когда нам надо было пойти в магазин что-то купить из еды, я говорю, знаете, а денег у меня нет. Говорит, а куда ты их делал? Я же не могу сказать, что я купил. Пошел в храм и купил служебник. Я говорю, потерял, не могу найти, все. И пришлось питаться какими-то там бубликами, вода из-под крана, чтобы как-то вот...
И там... сколько по времени?
Несколько дней, это не так долго, но факт то, что...
попаститься пришлось.
Да, я как к вопросу о ценах, о доступности литературы. Были в моей жизни такие случаи, когда я писал, не помню даже, откуда я взял адрес, писал в Брюссель с просьбой выслать какую-то литературу.
«Жизнь с Богом».
«Жизнь с Богом». Я получал Библию, я получал симфонию, Новый Завет.
Но это уже конец 80-х.
Это, наверное, может быть, конец. Я уже даже сейчас... Ну, тоже студенческие годы. Прислали, приходили эти посылки. Естественно, там была масса литературы такого протестантского типа и содержания, которая была не нужна. Но до сих пор у меня, и я ими пользуюсь, Библией, Новым Заветом. Там удобно очень, масса всякого справочного материала, масса таблиц, папирусная бумага, легкая. Угу. Все это было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви игумен Серафим Кравченко. Я вот вспоминаю, что у меня первая такая церковная, даже не знаю, как это назвать, это были закладки с изображением московских храмов, книжные, и первая из них была, это, по-моему, они с календарями на 91-й год были. Или в году это было 91-м. Ну, в общем, закладочки у меня эти появились, и мне очень нравились, я все время их смотрел, разглядывал, но редко переворачивал дальше первый. На первый был изображен мой любимый Лоховский собор, возле которого мы, в общем-то, и жили, и мне... было достаточно, потому что вот он, а дальше там были все действующие московские храмы на тот момент, видимо, это уже такое легальное последование того mm-hmm. альбома, который есть в музее, и вот я мог часами сидеть и смотреть на Илоховский собор.
А вот,
и
да,
они до сих пор лежат.
Вот, кстати, интересно, есть... по-моему, с Алексеем Константиновичем Светозарским мы об этом говорили, было принято, чтобы между службами храмы были закрыты, да, то есть это было требование властей. С Елоховским собором та же самая была ситуация?
Нет, собор всегда был открыт, потому что богослужения совершались утром и вечером, в воскресные праздничные дни по две литургии, ранние и поздние, вечернее богослужение было ежедневным, поэтому в течение дня... Люди приходили, могли беспрепятственно войти в храм. Понятно, что в других, наверное, приходских храмах была другая ситуация. Я уж не говорю тем более о периферии, о епархиальной жизни, да, в других регионах. Было, наверное, все значительно сложнее.
А вот атмосфера в соборе вот для пришедшего с улицы человека какой была? Мы говорили, по-моему, я не помню, наверное, в прошлом нашем разговоре говорили о том, что была известная камерность, присущая московской церковной жизни. И, наверное, вот эта проблема 90-х годов и 2000-х, проблема одергиваний новопришедших людей, какого-то давления со стороны воцерковившегося, так сказать, сообщества. Ну, вот это вот, то, что в кавычках церковные бабки, да, вот это вот все. Было ли это присуще тогдашней жизни или нет?
Конечно, потому что, что касается Богоявленского собора, все места вдоль кафедры по периметру, они были распределены жестко и четко. Люди, которые приходили постоянно, приходили на патриаршие богослужения, приходили в любые воскресные праздничные дни, в субботы, каждый стоял на своем месте.
А если бы вот вы, например, нечаянно встали на...
Попросили бы иногда вежливо, иногда не очень вежливо пододвинуться, потому что я здесь стою.
То есть вот так.
Это было, да, ну, для детей, может быть, делалось исключение, а для взрослых любой человек, который приходил, он сталкивался с тем, что это место занято, такая реальность существовала, ну, существовала, и я не знаю, вызывал ли это у людей какое-то отражение или негативное какое-то, наверное, может быть, отчасти, но многолетние уже прихожане как-то вот блюли свои места, становились на одно и то же место, приходили в учиненное время, приносили с собой какие-то стульчики, потому что приходили не как сейчас принято там за две минуты до богослужения, приходили где-то за час, писали записки, ставили свечи, потом, чтобы не потерять свое насиженное место, становились на это учиненное место и ждали начала богослужения. Я вспоминаю, когда ипподиаконы выходили с атрибутами патриарха, с примикирием, с жезлом и с переносным крестом, и все понимали, что святейший патриарх Пимен приехал на богослужение в алтарь уже, несмотря на его порой плохое самочувствие, все, знаете, как-то так с облегчением вздыхали, что, слава богу, патриарх приехал. Вот.
То есть, слава богу, патриарх в силах служить, вы имеете
в силах
вот,
служить,
вот это?
Да, потому что последние годы он просто сидел в кресле, его уже теперь покойные два епископа, епископ Сергий Соколов и епископ Петр, который был в Белоруссии, они его выносили просто на кресле, нам вон, чтобы он уже не мог ходить. Были проблемы с ногами. Но даже в таком качестве его присутствия оно всегда людей очень вдохновляло. Чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого собирало тысячи людей. И в Богоявленском соборе, и в Троице-Сергиевой Лавре. Патриарх первые два дня читал в Москве, вторые два дня в среду и четверг читал в Троице-Сергиевой Лавре. Собирались толпы людей, чтобы послушать, потому что его манера чтения, его тембр голоса, он пробирал, мне кажется, любого человека, даже неверующего. У него настолько четкая была артикуляция, он артикулировал все звуки до буквочки, несмотря на свой возраст. Я вспоминаю, когда вот, к сожалению, не помню год, но по традиции на Благовещение пел квартет из числа священнослужителей величание Божьей Матери Благовещению, Архангельский глаз. Они становились перед иконой на кафедре и исполняли это песнопение нотное. И вот какой-то тоже из там середина или уже последний год 80-х годов святейший патриарх Пимен показал, что не надо им петь. И некоторая такая пауза возникла, не понимали, что, как. И тогда он сам соло запел это величание. И несмотря на то, что, как я уже говорил, в собор собирались тысячи людей, тысячи. То есть чувствовали не просто локоть соседа, но так иногда ребрышки потрескивали, когда толпа поднажимала. Так вот, несмотря на огромное количество людей, прихожан, и, ну, все равно какие-то звуки, кто-то кашляет, кто-то шепчет, кто-то там, не знаю, пакеты, сумки достает, что-то еще. В этот момент была идеальная тишина. Вот просто тишина такая, что патриарх сам поет соло. Вот это вот, конечно, такие впечатления, они остаются, наверное, в жизни, в памяти навсегда.
А вы помните ваше общение с патриархом Пименом?
Вы знаете, ну, общение какое?
Ну, опять, хотя бы какое-то.
Это не беседы. Я помню, что отец Геннадий Сибирев, клирик собора, у него, он тоже жил в Гальяново, в восточном нынешнем административном округе. Мы были территориально соседями. Хотя вот тоже мы знали друг друга, я знал его детей, своих сверстников, но мы никогда вот так вот, скажем так, не дружили, как это, может быть, принято было среди мальчишек. Но у отца Геннадия была всегда практика, там, в последнее какое-нибудь воскресенье августа или первое воскресенье сентября брать своих детей и подводить к Святейшему Патриарху Пиму под благословение перед началом учебного года. И в эту компанию я тоже попадал. И вот мы втроем, вчетвером подходили к патриарху. Как правило, это было вечером на всеношном бдении, во время чтения кафизмы, когда он уже облаченный сидел, ожидал полилея. И вот представьте себе, мы подходим, там нам, ну, 12, 13, 14 лет, все-таки мальчишки, а может быть и меньше было нам лет. И нам отец Геннадий говорил, когда, значит, подаем к патриарху, вы делаете земной поклон, берете благословение, он благословляет, и в сторону отходите. Все. Вы знаете, когда ты делаешь еще поклон, и патриарх, который, в общем-то, уже немощный старец, встает с кресла для того, чтобы вот каких-то мальчишек благословить. Это вот сам факт того, что представитель церкви встает и благословляет, это, наверное, даже большее впечатление производит, чем что бы то ни было.
Чем если бы он что-то даже говорил.
Вы знаете, иногда сейчас видишь, как там какой-то священник, к нему подходит под благословение или там благословить стихарь, он сидя это делает, даже не утруждая себя тем, чтобы привстать. Я вспоминаю того же отца Матфея Стаднюка, отца Николая Воробьева, несмотря на годы, несмотря на какое-то состояние здоровья, всегда, когда преподавалось благословение, или тем более благословлялся стихарь, то священник всегда вставал. Ни о каком сидении в этот момент речи быть не могло. Или там священник, если даже после богослужения уже переодевался, ехал домой, и вдруг доводилось там брать благословение, несмотря на погоду, на мороз или дождь, или что-то еще, он всегда снимал головной убор. То есть вот были какие-то границы.
А перчатку?
Перчатку, естественно. Естественно.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мне кажется, очень...
Вообще говоря, да, о многом бы еще, да, хотелось, да.
Ну, я думаю, мы поговорим обязательно. Да. Приходите к нам.
Хорошо.
Спасибо. Напомним, что в гостях у Светлого радио был игумен Серафим Кравченко, ответственный секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Программа наша совместная с музеем-исследовательским центром Советский Союз Веры и Людям. Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, друзья. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru. info@radiovera.ru – это наш адрес редакции.
Отец Серафим, спасибо вам.
Спасибо
большое
вам за то, что вы пригласили в студию. Спасибо то, что наши слушатели были, наверное, терпеливы и выслушали нас. Я думаю, что у каждого есть в жизни какие-то воспоминания, которые не только из детства, но вот есть воспоминания, которые... может быть, кажутся не очень значительными, но которые такими крупинками являются и вплетаются в общую канву, в общую историю нашей церкви.
Это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».